Далее нашу программу продолжит передача Евгения Жукова «Поэтический поцелуй».
Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы слушаете Радио Мария, в частности, нашу передачу о современной петербургской поэзии. Я очень рад, что в этот выходной, как сегодня получается, день, да, не похожий на понедельник, вы собрались возле своих радиоприемников, и надеюсь, что вы об этом не пожалеете, потому что сегодня наш поцелуй классический, это когда читают стихи два поэта. И не просто два поэта, а два замечательных петербургских поэта, которых я сейчас представлю. Это Елена Дунаевская и Борис Григорин. Здравствуйте.
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 Ну, большое спасибо, что пришли. Я знаю, что в выходной выбраться, да еще ехать вон как из Ломоносова. Да, на это надо было и сил, и силы волю. Но, тем не менее, я думаю, что вам самим передача понравится, потому что есть возможность поговорить и о друг друге, и о себе. Да, но где еще про себя не поговорить, как на радио? И я обязательно предоставлю эту возможность, но начнем мы передачу с того, ну, как у нас принято по регламенту. Сначала мы показываем, что мы принесли людям, потом рассказываем, кто именно это принес. Поэтому я попрошу прочитать сейчас по паре стихотворений, чтобы понять, ну, образцы нашего творчества, а после этого начнем разговаривать. Борис, кто первый?
Ну вот я обычно начинаю со стихотворения, написанного довольно давно, но оно неожиданно стало актуальным. Я пытался представить за окнами Крым, и не мог, подоконник остался сырым. Дождь прошел, но не южный, не феодосийский, коренастый какой-то он, среднероссийский. Не дымился поселок в крутой пиале, гор красиво покатых, как кажется мне. Этот чай был крутой у меня на столе, и печать ЛФЗ там, у чашки, на дне. Выходила на берег, погладив медуз, но эта подробность – немыслимый груз, потому что представить за окнами Крым невозможно. Как знать, что не все молодым быть, но знаю, остыл кипяток, вечной жизни хотел, да решиться не мог. Вот спрашивают, недавно ли она написана? Она написана довольно давно, 70-е. Ну, неожиданно для меня актуальная. Вообще, стихи для меня – это как бы привычка обращаться к чему-то большему, чем я сам.
Сейчас мы посмотрим, чем нам Елена ответит.
Да.
Я потом отвечу. У меня было старое стихотворение про Крым.
А это
да
совершенно не
обязательно. Над вами синева, дороги колчеватые тавриды, холмы, как лапы слепнущего льва, кольчугой трав зазубренных покрыты, в сетях остистых выжженных обид, земной коры застывшие изгибы и волны переливчатых глубин, воинственные пенистые глыбы и цепкий взгляд распластанных высот. Вода не поет, камень не дает вцепиться, но трава неистребима на той земле, где чаянья несут, как узкогорлые, на плече сосуд, но пьют на взгорьях только жажду Крыма.
Вот так вот, по памяти вдруг, да?
А я все помню свои стихи.
А мы не стараемся подбирать стихи друг под друга, мы не привязаны к темам, нам главное показать, что мы пишем.
Ну, знаете, вот Георгий Иванов сказал, что поэты, как всегда, ходят подвое, и они вот как будто и составляют такой тандем, что ли, и неожиданно зацепляются. Не знаю, что прочитает после этого стихотворение Лены. Я
посмотрим.
Обычно читаю такой. Наш двор состязается с Ветхим Заветом, и око за око мы помним пока. Но вот начинается новое лето, другие события, иные века. Яснее и проще становятся лица, темнее семьи, родовые дела. На ваши расспросы о дому блудница на юге ответствует, отпуск взяла. Дворовый народ на баяне играет, накрасил яиц, куличей прикупил. А был ли ты, Господи, Бог тебя знает. Мне жалко Иосифа, жалко Рахиль.
Ждем.
У меня про двор есть, но я не буду. Ой, это стихотворение было опубликовано в журнале «Звезда» памяти моей кошки Плюши и моей бабушки Гальперин Констанции Иосифовны. Умерла моя старушка, моя серая лягушка, зверь мой я не поняла, кем ты все-таки была. Ты воительница, дева серых троллей, королева. Ты мой мрачный педагог, ты для нежности предлог. Фанатично, непреклонно, зажигая зрак зеленый, поджидала в полумгле ты на письменном столе. И под лампой полуночной в мире пыльном и непрочном тень бросала, как скала. Ты красавица была. Ты была эгоистичной, своенравной, деспотичной и до кончиков усов любящей, как 40 псов. Кто ты, бабка-ригористка с беломором гимназистка, что сушить любила розы в томиках забытой прозы, или просто дух жилища, где в избытке свет и пища, хлам, фамильная посуда, боль и ожидание чуда, где скандалы и обиды, страх и морок, все для виду, ибо нам дает свободу наша древняя порода и наследие пустыни, вековечная гордыня, горбоносое мое, непреклонное зверье, притащилось умирать на семейную кровать. Зверь себе был в смерти верен, словно бабушка Гальперин, благодарность принести и с достоинством уйти к звездам из обжитых мест, дело чести, а не жест, ибо опустевший дом помнит тех, кто жили в нем, ибо наше постоянство есть ответ на лед пространства, островок размером с 5, больше не на чем стоять.
Борис, я смотрю, вы там нашли что-то в книге, хотите еще что-то прочесть, или мы можем заняться представлением авторов?
Хочу прочесть. Мне показалось, что это вообще определить трудно, стихи о чем. Но мне показалось, что это о детстве, поэтому я нашел стихотворение такое. «Умрем, поедем в пионерлагерь, снова в детство впадем, не страшно. Будем знамена носить и флаги, слушать горн с хрипотцой влажной, футбол играть до темна, до линейки. Волейбол с девочками, поотрядно в прятки. Будем бегать, бегать, как у дынники. Тумбочку содержать в порядке. Мы не вырастем, не будем мы как люди. Белый верх, шорты, короткие платья. Думаю, стихов писать не будем. Лучше станем, расставаясь, плакать. Что там было еще в раю? Варенье. Мама с папой приедут с передачей. Я черничный любил. Воскресенье, день открытых дверей. 7-я дача. Ну, условно говоря, детство.
Да, условно.
Но я пионерлагерь не любила.
Но приходилось, да?
Меня там считали сумасшедшей.
А сейчас какой считают, Лен? Окружающие.
Ну, я не так много вижу окружающих, которых вижу, те считают, что, ну, немножко с приветом, но ничего.
А я что-то ни одного поэта не видел, про которого бы не могли сказать, что он не с приветом на самом деле.
И даже Платон говорил, что поэта надо изгнать из идеального государства.
Это я в курсе.
А вот почему?
Ой, а вот потому почему? Что там должен быть порядок, а поэзия, как известно, это беснование. И вряд ли Платон был сторонником дионисейства. Я в этом случае так не думаю.
Я заслушался, вот честно. Хорошо, давайте представляться. Ну, у нас положено так, да, в нашей передаче, что все в режиме самообслуживания. Сам пришел, сам прочел, сам про себя рассказал. По порядку. Вот я знаю, что вы оба известные петербургские поэты. Сами поэты все время подшучивают над этим словосочетанием «известный поэт», да? Ну, в обществе, где вообще не знают, что такое современная поэзия, быть известным поэтом как-то немножко смешно. Тем не менее, я ведь не вру, известный, потому что любой человек, который интересуется современной поэзией, живет в Петербурге, знает и Бориса Григорина, и Елену Дунаевскую. Не вру ведь?
Угу. Не вру. Уверена.
Ну вот меня могут знать по, например, вечерам, которые я веду на Рубинштейна, Дон 3, ЕОЦ. То есть уже несколько лет я веду вечера, и много перебивал и поэтов, ну и зрителей, и их друзей, знакомых и родственников. Но также очень долго я ветеран ЛИТО, то есть я был в ЛИТО Кушнера, Глеба Сергеевича Семенова. Вадима Холоповича, ну и сейчас ведет Танков, но мы уже просто гостим, потому что надо и честь дать.
Почетные.
Да, и сам веду ЛИТО в Ломоносове, где я живу сейчас, и мы несколько там прославились, то есть взяли какие-то места и прочее. Но
Ну, не надо скромничать. Уже, да, не знаю, штук 6 или 7 книг вышло поэтических.
Штук 6, да.
Штук 6.
Штук 6. И что еще? Ну, известен в узких кругах, так шутят, да?
Вот я и сказал, известен тому, кто хочет знать, да, с кем он имеет дело на самом деле. Значит, поэт действительно известный. А Елену Дунаевскую?
Ну, меня могут знать как переводчицу. Я переводчица английской классической поэзии, публикаций немного, но все они неоднократно перепечатывались.
Но ведь не только поэзия, ещё и прозы, насколько я знаю.
Да, у меня был диплом Соросовского конкурса за перевод современной художественной прозы. Ну, а потом переводила сказки. Но, так сказать, горжусь, в общем, переводами поэзии Возрождения Спенсера, Дрейтона, Фулька Гревеля. К сожалению, несколько стихотворений Йейтса перевела. Это один из моих самых любимых английских поэтов. Хотела бы один перевод прочесть.
Мы обязательно прочтем, и не один.
Да? Лена, я вот горжусь, что я читал твои стихи Китса. По-моему, они одни из лучших.
Ну, это хороший перевод.
Да, это хороший.
Ну вот, Елена, да, первые публикации еще в конце 60-х были.
Да, да.
Да?
Я ходила в клуб «Дерзание», и оттуда у меня вот моя ближайшая подруга и очень хороший поэт Елена Пудовкина. И, в общем, я этому самому клубу «Дерзание» в конце 60-х очень благодарна, потому что там хорошо относились к детям, воспринимали поэзию как высокое служение и никому не мешали быть тем, кем он является. Благодарна Ирине Александровне Маляровой, благодарна Князевой. В общем, там очень хороший был клуб. И тогда же вот Малярова очень старалась Пудовкину и меня напечатать, и несколько публикаций было.
Потом... «Смена», «Костёр».
Да, именно так. А потом не было вовсе до перестройки.
Я знаю, что у Бориса тоже первые публикации где-то в 70-х, по-моему, были какие-то.
Да,
не вру?
Коллективные. И очень долго я дожидался одной публикации в «Авроре», и Хлупович ходил, просто говорил, вот хорошие же стихи. И, наконец, когда я действительно написал прочувственное стихотворение о землетрясении в Спитаке, тогдашний редактор сказал, вот видишь, когда Нетленку напишешь, обязательно опубликую. И улыбнулся.
И улыбнулся, да?
И опубликовал.
И тем не менее, после этой публикации через год уже вышла первая книга.
Да, это была конференция молодых писателей Северо-Запада 92-го года, видимо, последняя. Не за свой счет. Вот. У меня только последнее время вот случился грант, когда я не за свой счет. Это считается вообще-то почетным, да, чем-то таким.
Ну, издатели все равно считают, что это за счет привлеченных средств автора. Да, то есть эти гранды, стипендии, это все есть вот счет привлеченный на самом деле. Ну, я не знаю издательств, которые зарабатывали бы на продаже поэтических книг на самом деле. Просто есть достаточно крупные издатели, которые могут себе позволить сделать несколько убыточных проектов. Сейчас не знаю. Мне кажется, все издаются за свой счет. Я не считаю, что это ненормально. Но это отдельная тема для разговора на самом деле. Почитаем еще стихи?
Ну да.
Дорогие друзья, наш поэтический поцелуй. У нас сегодня в гостях Борис Григорин и Елена Дунаевская. Напоминаю вам, что, как всегда, наша передача идет в прямом эфире. Вам никто не мешает подойти к телефону. Ленинградский наш номер 318-3303. Звоните, спрашивайте, присоединяйтесь к разговору. Поэту всегда интересна обратная связь. Ну, а мы слушаем стихи.
Да, ну и чтобы не сразу читать, а немножко поразмышлять, я вот веду вечера и часто задумаюсь, и возникает вопрос, что хорошие стихи, что является стихом, часто ведь не является искусством, а вот просто нечто в столбик. Так вот, мне кажется, мне очень нравится одно выражение, что поэзия – это чувство утраты. Ну, не в том смысле, что ты что-то потерял, а теперь плачешь об этом, а в том, что ты какую-то уходящую ценность просто восстанавливаешь. И вот я снова к тому, что я прочитаю стихотворение о детстве.
Может быть, чувство утраты все-таки это то, что ты из себя вынес, то, что в тебе долго копилось, ты это отдал другим?
Ну, в любом случае, это восстановление того, что было, вот, средством языка. «Здравствуй, детство мое холестериновое, то в сгущенке, то в варенье измазанное. углекислое от лимонада, мандариновое, с супом, недоеденным ни разу, жирненькое, с курочкой, с котлетами, с эскалопом, с докторской колбаской, с дачей сестрорецки летом, и с албанской, и с китайской сказкой. Весь в ангине, как на месяц сляжешь, с селениночем, с маленьким лимуком, с апельсином и с хурмою вяжущей, с радио на кухне дальним звуком, с шоколадкой горькой и конфетами, где царевна ехала на волке, с космосом, с антеннами, ракетами, со звездой без ангела на елке. В телевизор видно еле-еле, только помню, мама мыла раму. Детство, детство, чем с тобой объелись, что теперь всего на свете мало.
Сейчас послушаем, что нам Елена прочтет.
Прям турнир какой-то.
Нет, это не турнир.
Сейчас я тоже могу про детство. Про детство. Удобная кровать и чистый дом, свободный день на берегу морском. Когда все это сказкой стать успело, твоя душа, когда отбросит кладь, не бабочка, но старая тетрадь, но вот осока и шиповник белый, и алый ярче сказок братьев Гримм, и как из них картинка старомоден, и словно купина неопалим, тебя в печали детские уводят, где небо переменчивый экран для бабушки и дедушки и мамы, где толстый кот и мальчик-хулиган, участники одной гигантской драмы, где смерти нет и поражения нет, несправедливость худшая из бед, но и она, конечно, поправима, где страшен неудавшийся пирог, где злых людей не пустят на порог, где ты плохой и все равно любимый.
Вот, а по поводу турнира Борис, конечно, не прав. 5 лет назад, когда у нас начиналась эта передача, то почему она называлась «Поэтический поцелуй»? Я, например, не признаю никаких дуэлей, батлов, состязаний. Я считаю, что вообще поэзия и состязательность – это разные совершенно вещи, они несопоставимы, их нельзя ставить вместе.
Абсолютно.
Поэтому
согласна.
Я попытался сделать вот эту передачу не со знаком минус, да, где там какая-то вражда, конкурсы, а наоборот, со знаком плюс. Мне кажется, что поэты всегда дополняют друг друга.
Да. Ну вот, не знаю, с какой это темы, но сегодня 23 февраля, между прочим. И неожиданный для меня, кстати, стих из новой книги, которую я недавно выпустил, «Алфавит для безграмотных». «Дом офицеров». «Дом офицеров, где мама бывала на танцах, близко литейный, троллейбусом через мост, и познакомиться с летчиком шансы. Завтра война, и лежит на ладони вопрос. Мама красива, с косою до пола, на оперету ходила, билеты в райок. Папа хороший, не лезет с вопросами пола, и оставляет ей свой аттестат на паёк. Если б не дом этот, я бы и не появился. Лет через 10, когда отменили войну. Папа не летчик, но взял и женился. Я появился. Зачем, не пойму. Ну, вот такая концовка.
Хорошо.
Ну, я за компанию про концерт. Давай поможем. Сейчас.
Про концерт это точно за компанию.
Ну, поскольку я не знаю, как надо, я... Давай поможем вере и надежде. Не то они расплачутся навзрыд. Ну что ж, мы за колоннами, как прежде. Но музыка по-прежнему звучит. И в белый лес хрустальную листвою, где в разноцветных зайчиках стволы, вступаешь ты, свободный от конвоя, от привидений, сотканных из мглы. Они овеществляются снаружи и пахнут сапогами и дождем, но магию вершат смешные мужи в концертных фраках с худеньким вождем, гармонию ночного небосвода приманивая в наш промерзший хлам. В порядок превращается свобода, и ангелы содействуют часам. Мир скрежетом и грохотом заверчен, и как волчок несется в никуда. Но вы, ловцы, гармонии предвечной, удачной вам охоты, господа, и пусть перо в дрожащих переливах поймает на концерте человек, и будем мы удачей вашей живы еще на вечер на сезон, навек.
А до нас дозвонился радиослушатель, ответим. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Александр. С праздником прошедшим.
Спасибо.
Вас также.
Спасибо.
Прошедшим прощенным воскресеньем, дорогое радио «Мария». И все, кто его любят, простите, слушателя Александра. Вот, немножко запоздал, да?
А в чем вопрос?
Спасибо большое вот за это стихотворение про... где на коробке конфет серый волк Иван Царевич Царевный. Сразу у меня ассоциировалась родной переулок Ильича, родная булочная, железнодорожный магазин наш на Звенигородской. И там на витрине были эти конфеты, коробки, на которые мы, мальчишки маленькие, любовались, идя в детский садик, где потом мы узнали, бабушка рассказала, что в 30-м году взорвали церковь, а потом я узнал, что эта церковь была, ну, точно-точно такая же, как храм Спасителя, Введенская церковь.
Вот такие воспоминания, вот, да, на вас навеяло стихотворение?
Навеяло так, извините.
Спасибо вам большое за звонок. Вот вам и обратная связь. Да, если в человеке, в слушателе что-то возникают, какие-то образы, какие-то чувства, воспоминания от стихотворения, в этом и есть волшебство поэзии, ну, по моему скромному мнению.
Да, ну вот, продолжая тему, какие сейчас дни, вот у меня есть стихотворение «Пост». Оно не просто, а вот в нем, знаете, нету вот этих реалий, вот этих вот, ну, скажем, знакомых каких-то вещей, но есть ощущение вот зимы, что ли, я не знаю, поста. Что-то захотелось прочитать. Крысы молча терпят непогоду, кошки тоже мало говорят. Рядом с домом никакой природы, лишь деревья строятся, стоят. Листьев нет и слов. Все размолчались, но звезда звездою говорит. Даже днем и белыми ночами бодрствуй. Никто из нас не спит. Человека тихо убирают, заменяют новым, если наш. Как из обращения изымают. Остаются звезды и пейзаж. Ну, вот это вот зимнее ощущение. Но, знаете, я хотел продолжить разговор о поэзии, когда вот цитата здесь есть, наверное, все узнали, но звезда звездой говорит. И как-то не стыдно было здесь процитировать, но мне она нужна была, эта цитата. Ну, я ее делал не для того, чтобы узнавать, а для того, чтобы просто объяснить вот это ощущение зимнее.
А это все чувствуется,
Борис. Ну, да.
Лена, что прочтете?
Ну, может быть, подходит под вчерашний праздник. Господи, не оставь, Господи, помоги, Господи, не оставь, ибо вокруг низги. Господи, помоги, ибо на сердце сушь. Господи, сбереги душу среди мертвых душ. Господи, просвети, ибо в глазницах мрак. Господи, мне прости то, что нельзя никак. Господи, я никто, пыль у тебя в горсти. Я не знаю за что, Господи, но прости.
Елена, скажите, пожалуйста, вот мы можем долго-долго разговаривать о том, для чего вообще нужна поэзия. А мне интересно, что на это Елена Дунаевская ответит. Вот для чего нужна поэзия именно ей? Что она дает?
Видите, я радуюсь, если я бываю нужна ей. Что бывает очень редко. Я пишу только по вдохновению, когда вижу. А что мне дает, так я просто ее. То есть стихи я писала с детства, но когда я в 8 классе прочла «Высокую болезнь» Пастернака, я поняла, что такое настоящая поэзия. И с тех пор вот я ее просто люблю.
Да, ну вот это достойный ответ, я ее просто люблю. Да, по крайней мере, без всяких излишеств. Борис.
Ну, я давно об этом думаю, но мне нравится вот мысль поэта Эллиота о том, что поэт не цель, а средство, да? Ее позже развил Бродский, вот что поэт – это средство языка, его нового существования. Дело в том, что поэт – это медиатор, ну, который играет, ну, который помогает что-то извлечь. Или он как при некоторых химических процессах, серебряная пластинка тончайшая, которая, чтобы химическая реакция могла произойти, она должна присутствовать, из нее какие-то электроны спадают. И то есть присутствие самого вот поэта или определенного типа человека делает ситуацию поэтической. Мы можем это замечать не обязательно с текстами, мы это можем замечать в жизни. Вот эти преображения незаметные вполне доступны любому. Но вот убирая поэта из жизни, как мы тут заметили, он не очень-то нужен, коверкает язык, немножко безумный, мы этим, как бы, как сказал Бродский, не читая, не слушая поэтов, общество приговаривает себя к низшим видам артикуляции, таким как у политика, торговца и шарлатана. Да? Другими словами, оно лишается своего собственного эволюционного потенциала. Потому что мы отличаемся как раз вот от тех, кто не говорит, именно словами. Да?
Лен, как вы думаете, почему из 10 тысяч стихотворцев один становится поэтом? Или он не становится, а рождается? Но почему вот именно такое соотношение? Миллионы людей вокруг рифмуют слова.
Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос, потому что у всех разные поэты, у всех свои любимые поэты. Кто-то любит Осадова, кто-то любит, вот как я, высокого символиста Уильяма Батлера Йейтса. Я на самом деле вот сейчас вспомнила то, что я всегда думала. Что на самом деле искусство – это простая вещь, то, что помогает выживать. Поэзия – это вот красота, и это то, что помогает выживать. Но красота у всех своя.
Кому-то персик, кому-то свиной хрящик.
Да. Почему один из 10, то есть почему один из 10 тысяч получает славу? Это вопрос отдельный.
Я не про славу. Почему у него получается писать стихи так, чтобы они становились произведениями искусства, а не набором слов?
Ну, достаточно проследить судьбу Александра Сергеевича Пушкина. Ведь в его поколении было человек 6, которые могли бы быть на этом месте. Но вот судьба и его способности, и вот такие вещи поставили его...
Нет, но остальные-то тоже
его...
были поэт, настоящими поэтами. И более того, они создавали вот тот культурный... фон, тот, на котором ничего не бывает на пустом месте, вот ничего. И, так сказать, высочайшее, в общем, поэтическое мастерство того времени, оно и...
А я вот всё-таки позволю себе...
Оно и обогащало Пушкина, да. Они же постоянно общались, они дружили, они обсуждали что-то. Поэзия – это человеческое дело, они припирались. И вот из этих их отношений... И складывалось то, что называется культурным фоном.
Угу. Вот я думаю, все-таки Пушкин был тот, через которого вот это прошло, потому что он был больше других восприимчив к этому, да?
Ну, а я считаю, что Тютчев не менее великий поэт, чем Пушкин, и не меньше сделал для вообще русской поэзии.
Угу. Ну, я вот просто против вот этого вязчего мастерства, потому что этот умеет больше. Я знаю массу примеров, когда очень неплохо пишут, но не являются выразителем, например, вот моих мыслей.
То есть все это остается на уровне ремесленничества.
Да, просто хорошая школа бывает, бывают все хорошие... Но поэзия, вот тот же Бродский говорил, что это вовсе не вид искусства, а... или там, скажем, развлечение в определенном смысле, а скорее такая антропологическая задача. Вот когда поэт становится действительно ролью, ну, говорил же, что вакансия поэта, да, вот Пастернак, напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы права, оставлена вакансия поэта, она опасна. Вот это все, если не пуста. Вот мы наблюдаем все, так сказать, градации этого.
Но тот же Бродский, да, раз уж сегодня его упоминали, он говорил, что называть себя поэтом все равно, что сказать «я хороший человек».
Да, вот примерно.
Есть в этом что-то? Поэты хорошие люди.
Поэты не хорошие люди, а лучшие люди, сказал Шиллер. В том смысле, что если это вот уже законченное явление, вот великий поэт такой-то, это вне, ну, вне оценок такого рода.
Стихи будем читать?
Конечно.
Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Поэтический поцелуй». Сегодня у нас Борис Григорин и Елена Дунаевская читают свои стихи. Ну и мы тут потихонечку общаемся. И напоминаю вам, телефон прямого эфира у нас в студии. Это 318-3303, код Петербурга 812. Мы были бы рады, если бы вы до нас дозвонились и о чем-нибудь нас спросили.
А еще, знаете, продолжая разговор, кто-то хорошо сказал, что Пушкин был лишен одного живейшего удовольствия – читать Пушкина. А вот Ну, мы можем, конечно, себя прочитать как-то по-особенному, но никогда это не получается. Но вот в такой теме, как, например, любовная лирика, ты себя, наконец, отделяешь, и ты отдаешь это другому.
Многие в ужасе от того, что Пушкин не читал Чехова и Достоевского. Такая шутка тоже была.
То есть важно не только себя проявлять, все, что ты можешь в своем мастерстве, а в чем-то все-таки оставлять тайны. Ну вот я попытаюсь это через стих, что ли, я не знаю. «Я заслоняюсь от тебя рукой, мне больше заслониться нечем, как будто стыдно мне, что я такой, еще плечом, вернее предплечьем, и краем одеяла, ты как свет, но отовсюду, или эта совесть такое достает, чего и нет, не узнаешь. Себе же уподобись, так это я. И, проходя сквозь стен, все освещает темным светом, насквозь меня решает, как рентген, и нет ему ни тайны, ни секрета. Я заслоняюсь от тебя, но рук не хватит, как в войне под Троей. Не воин я, но разве ты хирург? Ты хочешь знать, как человек устроен».
Сейчас послушаем Елену.
Называется «Перстень».
Давайте мы так сделаем.
Ага, потому что я еще... Сейчас.
Ну вот тоже как бы про то же самое. А вообще стихи трудное дело, даже бывает читать. «Я больше не удерживаю, ладно, чужое счастье, зарекаюсь красть. Несчастье, как задача, так громадно, и по душе заманчиво, и в масть, и широко ему открыты двери, исходная назначена цена. Несчастью твоему так долго верил, что отпускаю за границу сна. А там такая Турция, что часто счастливым вдруг бываешь тяжело. Такая Греция, Голландия, что счастье само собой случается, назло».
«Перстень, выспись на желтой моей руке, это ночлег в степи. Утром проснешься ты налегке, прошлое сгинет, спи. Выспись на черной струе волос, тая в ночи скользя, где отличить светляков от звезд, и счастье от слез нельзя. Утром заглянешь в глаза мои, и не увидишь дна, словно в колодце исчезнет в них волчья твоя луна. Будешь есть пищу из смуглых рук, пальцы лизать дрожа, и не заметишь, как скажешь вдруг: слушаю, госпожа. И там, где ни тело, ни черт лица, бесстрастный отметит взгляд, что ты теперь серебро кольца, а я в серебре агат».
Да. Вы члены одного союза, да?
Я секция переводчиков.
Только секции разные, а союз один и тот же.
Да, он видите, он делится на российский и на союз Санкт-Петербурга. Ну, да. Уже почти нет различий, только человеческое.
Только человеческое. А я знаю, что впервые мы с вами познакомились, когда вышел «Онечков мост». Да, потому что там...
Хороший проект был.
Ну, хороший.
Когда сейчас... на одну тему вот что-то писать.
Сейчас мы продолжаем его «Поцелуевым мостом». В этом году должен выйти, наконец-то, следующий. Ну, просто я знаю, что там и Елены Дунаевской стихи есть, и Бориса Григорина есть. Это то, что вас тоже объединяет.
Ну, не только это.
Ну, кроме давнишнего.
Еще я часто вижу вот различные посты и комментарии Елены в Фейсбуке.
Ой, это...
Это мне... такой эффект присутствия при отсутствии, но он-то, конечно, не очень хороший.
Но я бы это сравнил, как по батареям перестукиваться в свое время.
Да-да-да. Ну,
в принципе, да.
Ну, просто у меня сейчас очень скучный перевод. Я готова убить героя своего романа, и... когда мне совсем хочется его убить, я начинаю смотреть Фейсбук.
Да, Елена начинает убивать своих оппонентов в Фейсбуке, я понял, комментариями. Стихи у нас будут еще?
Да, я вот как раз о том, как перемешивается забавно, иногда превратно, вот литература и жизнь. Вот я вдруг допустил, а что если бы стихи писал вот такой персонаж Каренин? Вот. что из этого получилось. А если бы стихи писал Каренин? Ну, вряд ли про царя, про госсовет и про любовь, ланиты и колени. Скорее о том, что утешения нет. Что есть дела, что скверная погода, все падает, вот даже бутерброд. И, мол, не то, что мните вы природа, не то, совсем наоборот. Нахмурившись, он Майкова листает. Недурно, но ведь может так любой. Открыв стихи, Каренин забывает проблемы с Анной, нервной женой. Понимаете, часто вот эта вот вакансия поэта и эту роль бывает и смешной, не обязательно величественной.
Да вся беда в том, что Каренин хлеб мазал маслом только с одной стороны, поэтому не так просто относился к окружающей жизни. Елена, прочтете? Вот первое, какое у вас попадется.
Господь, храни мою голову, пошли любви на прощание. Здесь даже деревья голые, как призраки одичания. Смотри же глазами кролика, и хламом шурши в кармане. На досках, байках и роликах летят инопланетяне. Они совершили высадку, и цели для них ясны. Несутся по серым выселкам гонцы железной весны, стремительные, летящие, с холодным сердцем в груди. Нарядные птицы-ящеры оставят нас позади. Они, как цветы железные, и все ж, подводя черту, спасибо за бесполезную, жестокую красоту.
А до нас еще кто-то дозвонился? Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Все, хотел вам позвонить, но вот не хотел вас прерывать. Так у вас интересные беседы и стихи замечательные, что уже думаю, сейчас передача скоро кончится, а я так и не позвоню, не поблагодарю. Очень интересно вас слушать, спасибо. А вот есть стихи про Ломоносов, город?
Вот так вот.
А, вы наш человек? Да, наверное, есть, но...
Но надо искать.
Надо искать, я обязательно сейчас найду. Да,
да, у нас еще будет время найти. Сейчас прочтем, наверное, то, что Борис приготовил уже.
Угу. Так.
Так что же нам Борис приготовил?
Что он приготовил? Ну...
Ничего не приготовил.
Ну, давайте...
Нет, давайте я... Вот вы знаете, обычно концовка книги важна. И вот у меня вдруг эта тема вышла. Не то, чтобы я всю книгу привел к этому, но так получилось. Все Богородице, и желудь, и каштан вдруг найдены, где все искали, листок, пылинку дальних стран, и шарик маленький стали, и кони эти детские дары, шиповник и немного вербных почек. Смотрел я под ноги, прошел я все дворы, вот камешек с залива, гладок, точен. Шел мимо церкви, свечку не купил, стояли там бомжи у двери. Не убивал, прелюбы не творил, любил, но сказали, чтобы верил. Кстати, это церковь в Ломоносове, и залив тоже там же.
Ну, сейчас, пока Борис у нас найдет что-нибудь еще о Ломоносове, если будет искать, нам Лена прочтет что-нибудь из того, что у нас готово.
А я хочу прочесть вот перевод из Уильяма Батлера Йейтса, другу, чья работа пошла прахом. «Все теперь очевидно, молчи, пускай твердит, тебе этот сброд бесстыдный, что ты вчистую разбит, но честному не тягаться с тем, кто за руку схвачен, и сам не будет стесняться». И глаз от людей не спрячет. Триумф, работа простая, тебе труднее дана. Под бешеными перстами ликующая струна. Ты в мире каменных сводов, будь скрытен и свет храни. Ибо трудней работы не было искани. Но пока Боря ищет, я еще один коротенький перевод из Йейтса могу. Выбор называется... Одно из двух, и если смеет разум, не жизнь, но труд всей жизни предпочесть. Уют небесный для него заказан, в ночи он бьется за свою же честь. Его труды закончены, и что же? Он победил, он в чем-то подкачал. Одно из двух безденежье изгложет, или почести, и совесть по ночам.
Елена, у вас ведь переводы тоже начались с любви.
Ну, переводы не с любви. Я пришла на лето к Семенову, и, так сказать, он мне сказал, что я ничего себе, но печатать меня не будут. И послал он меня на семинар к Эльге Львовне Ленецкой. А до этого мне Тамара Юрьевна Хмельницкая дала книжку «Яйца». «Яйц» – поэт непереводимый. А я, поскольку, так сказать, достаточно упертая отличница, я очень рассердилась, но по стихотворению в месяц я переводила. В «Яйца» я, конечно, влюбилась. Он великий поэт, он Нобелевский лауреат, символист. И главное, он решил ту задачу, которую он себе ставил. Он сбил воедино свою жизнь, философию и поэзию. Поэт крайне непереводимый, его огромный том перевел Григорий Кружков, но я его, ну, у меня мало переведено, я «Яйца» немножко по-другому вижу. Но его просодия, его простота, кажущаяся простота и потрясающая философская глубина, они остаются непревзойденными.
Учение и труд, и «Яйца» перетрут.
Да,
так?
В общем, да. Но «Яйца» не очень перетрут.
У нас, я смотрю, Борис что-то все-таки нашел наконец-то.
Да, я нашел.
Так вот тем, что мы нашли, наверное, мы и будем заканчивать нашу передачу. Потому что у нас время, увы, тоже.
А мы все в том же захолустье, на той же станции Метельной, где так же царственно и грустно, как в государстве сопредельном. И те же трещины в асфальте, такое же по вкусу пиво. И заживает все до свадьбы, и дует, дует от залива. Мы слишком долго здесь стояли, и в ожидании движения, как будто лозы прозябали и выясняли отношения.
Ну, вот так потихонечку у нас прошло 40 минут. Еще раз спасибо, что вы у нас были. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Поэтический поцелуй». Я надеюсь, делали это с удовольствием, потому что у нас сегодня был Борис Григорин и Елена Дунаевская, петербургские поэты и переводчики. Так? Я знаю, что Борис тоже участвовал в каком-то сборнике переводов американских поэтов. «Исцеление памяти», по-моему, там что-то было.
Да, причем из одноименного города Санкт-Петербург, что во Флориде. Ударение правильно так.
Ну вот, я надеюсь, что и нас там тоже слушали, потому что у нас много радиослушателей, которые используют интернет для того, чтобы слушать стихи и вообще наше радио. Дорогие друзья, ну а с вами я прощаюсь. Не оставайтесь одни, слушайте радио «Мария». Всего вам доброго.
До свидания.